Привет.
Кто у вас под халатом?
Ветеринара. Что именно вам повышает?
Нескучные ночи. Наша радио.
Доброго времени суток, дорогие радиослушатели Радио Соблазн. С вами программа «Школа отдыха». Меня зовут Алена Храмова. И сегодня у меня в гостях, я по традиции не одна, основатели подкаста «Шарадио». Привет, ребят.
Привет. Ну и как обещали, здороваемся с тобой на языке нашей страны. Шалом.
Шалом.
Шалом. И, наверное, многие из наших радиослушателей могли догадаться, куда мы сегодня перемещаемся. Перемещаемся мы в замечательную страну под названием Израиль. Ребят, давно ли вы вообще там живете? И как вообще дела обстоят с нравами, может быть, с путешествиями? Что там интересного? Рассказывайте, нам все будет интересно.
Окей, но всего очень много. Я живу здесь с 94-го года.
Я с 90-го, пожалуй, почти 30 лет.
Да, так что мы здесь действительно довольно давно. Стоит отметить, что, в принципе, где-то пятая часть населения Израиля таким или иным образом приехала из стран бывшего Советского Союза. Mm-hmm. То есть, в принципе, каждый пятый человек.
Таким или иным образом будет знать русский язык, если вы его встретите. И это, вероятно, помогает девочкам и мальчикам, которые приезжают к нам погостить.
И на наших глазах, конечно, за последние 25-30 лет это повлияло на местную культуру очень сильно тоже.
Да, наверное, первое, что стоит знать об Израиле, то, о чем не пишет Википедия, потому что, ну, как бы все обычные знания, они общедоступны, древняя страна, очень много исторических, туристических и так далее, мест, которые можно посещать, море, солнце и песок, большая часть года...
Достаточно... На этом полезные ископаемые, в принципе, исчерпаны.
Ну да, собственно, Священный Иерусалим, что я лично знаю, хоть я не была в вашей стране, Священный Иерусалим, современный Тель-Авив, такой молодежный, современный, да, такая столица современная этой страны, Эйлат, такой курорт на Красном море, что еще? Все, да, собственно.
Нет, далеко не все, но, во-первых, стоит отметить, что столица страны – это все-таки Иерусалим.
Нет, я имею в виду современная столица.
Ну да.
Современная столица. Как говорит Википедия, собственно, я опять же, скажем, цитирую ее.
Есть здоровый кусок каменистой пустыни, которая цветет зимой, и которая совершенно лунный пейзаж имеет летом. Есть голландские высоты, где зимой можно покататься даже на лыжах на горе Хермон и увидеть там цветение обильное маков. Очень много разных, действительно, всяких мест для тех, кто любит историю, для тех, кто любит путешествовать пешком. В принципе, для любого вида отдыха найдется вот своя ниша. Есть Мертвое море, что это мировое уникальное совершенно место.
Ну да. В общем, это по поводу достопримечательностей, но, наверное, самая главная достопримечательность Израиля все-таки люди. Израиль – страна очень необычная, и она одновременно имеет сразу несколько лиц. Я не знаю, если настолько это широко известно или нет. Израиль – страна, в которой почти половина населения считает себя таким или иным образом консервативно, ортодоксально настроенными людьми, и неважно, какой они национальности. С другой стороны, это страна очень либеральных взглядов, и очень многие вещи, которые приняты или легко принимаются в нашей стране, могут казаться даже немножко экстремальными в других странах. И тут имеет смысл представлять Израиль, как мы его представляем. Это, в принципе, две раздельные страны. Одна страна – это Тель-Авив и его окрестности. Это большой мегаполис, в котором существует атмосфера очень свободных взглядов, очень либеральных взглядов, очень принимающих различных людей и различные предпочтения, увлечения, привычки окружающих. И с другой стороны, есть остальная часть страны, которая чуть более спокойна в своих взглядах, возможно, чуть более консервативна. И когда мы обсуждаем какие-то взрослые развлечения, о которых мы с тобой обещали поговорить сегодня, то мы в большем количестве случаев все-таки будем говорить о Тель-Авиве и окрестности. При этом Израиль – страна маленькая. В принципе, если ты решила поехать в пятницу или в субботу на какую-то вечеринку или на какое-то развлечение с крайнего севера страны, то тебе возьмет примерно 2 часа, и ты уже будешь в Тель-Авиве. И чуть больше, если ты едешь с юга. Поэтому очень большое количество мальчиков и девочек, с которыми мы пересекаемся на каких-то взрослых вечеринках, развлечениях, они, скорее всего, приезжают в Тель-Авив, они живут в нем, и там происходит основная масса всех взрослых развлечений.
То есть это не как у нас в России по Транссибирской магистрали нужно несколько суток ехать, чтобы достигнуть другой части страны?
Нет, на самом деле нет.
У нас всю страну можно проехать с севера на юг часов за 5-6, а с востока на запад минут за 30, я думаю.
Ну, зависит откуда куда, но максимум там, не знаю, около часа, если совсем из конца в конец, с востока на запад.
И если мы уж говорим о людях, я бы хотела еще одну такую необычную особенность израильтян, даже, скажем так, отметить. А основная масса людей, которые живут на сегодняшний день в Израиле, они как минимум, ну, скажем так, 2-3 поколения назад еще здесь не жили.
Ну да.
И это создает совершенно уникальное такое месиво разных культур, будь это Северная Африка или Америка.
Европа, Эфиопия, восточные страны. Это страна иммигрантов, либо потомков иммигрантов, поэтому, во-первых, очень большое количество мальчиков и девочек в Израиле очень интересно и прикольно выглядят, потому что они являются продуктом таких вот расовых смесей, а во-вторых, это очень разнообразная культура, очень разнообразный подход к жизни и к тому, что люди делают повседневно.
Угу. А если вернуться, скажем так, в традиции самой страны и поговорить о еде немножечко.
Окей.
Как я знаю, например, опять же, что говорит нам интернет, пишет о том, что все кафе, все рестораны делятся на кошерные и некошерные. Так ли это на самом деле?
Это правда. При этом в Тель-Авиве, конечно, встретите большее количество некошерных, не ограничивающих себя в ассортименте таких вот питейных и едальных заведений, а в других частях страны немножко будет другое соотношение.
Да, и кошерные, в свою очередь, еще делятся на мясные и молочные. То есть, если вы хотите пообедать, то вам, скорее всего, лучше зайти в мясной ресторан, там будет мясо, рыба, все, там не будет никаких молочных продуктов. То есть, тортик на десерт вам не заказать и кофе с молоком там не попить. И есть много кафешек, которые специализируются больше на молочной кухне, так скажем, да, где будет сумасшедший совершенно выбор всяких, там, не знаю, салатов с разными сырами, всяких десертов, любые милкшейки и так далее, но там не будет мяса. Но в Тель-Авиве, опять-таки, в Тель-Авиве основная масса заведений, основная масса заведений, они ориентируются на людей, которые не соблюдают кашрут, поэтому там вы найдете и то, и другое, и свинину, и все на свете.
Да, Тель-Авив и, возможно, Хайфа – это более светские города, а из больших городов Иерусалим и Бершеба более религиозные, и в соответствии с этим, конечно, будет разница в количестве кошерных и некошерных ресторанов. Учитывая наш прошлый абзац и то, как это государство создавалось, кто в нем живет, у нас страна очень разнообразной кухни. То есть ты можешь встретить тут мириады просто разных ресторанов, кафе и заведений, там, не знаю, стритфуд, которые будут готовить еду из разных уголков мира. Это будет смесь еды из разных стран, разных стилей. И это очень разнообразно и очень всего много. И Израиль – страна, которая очень любит есть.
Да, не далее, как в это воскресенье мы в Тель-Авиве совершенно случайно наткнулись на малюсенькое заведение, которое называется «Бельгийский фалафель».
Да.
Где фалафель, да, фалафель готовится в бельгийских вафлях. Вот тебе, например, смешение культур, да.
Несмотря на то, что мы, в принципе, бывалые израильтяне, нас это тоже немножко удивило. И в этом, в принципе, лицо и витрина всей страны, она очень-очень разная.
Ребят, но все-таки, что точно нужно попробовать туристу, который ни разу не бывал в Израиле? Вот, не знаю, может быть, национальное что-то, или вот уже подаваться больше своим вкусом и там ехать и кушать, вот так же забегать в какие-то кафешки, которые чисто интуитивно притянули.
Смотри, значит, израильтяне, в принципе, если ты их спросишь, своим главным достоянием кулинарным назовут хумус. Но как человек, который там первые 17 лет отжил в России, приехал сюда, первый раз попробовав хумус, он напоминает тебе что-то вроде свежей глины. То есть есть вещи, к которым надо привыкать. Я считаю, что обязательно стоит попробовать маслины. Если вы не боитесь острого, стоит обязательно попробовать какие-то более африканские блюда, скорее там ближе к какой-нибудь марокканской кухне.
И в любом случае, как, наверное, правильно в любой стране, если у вас есть такая возможность или есть человек, который вас сопровождает или встречает с вами в Израиле, попробуйте есть не в туристических центральных местах, а в местах, где едят коренные израильтяне, то есть где-то поодаль от центральных улиц и центральных площадей. Там еда, скорее всего, будет более интересная, более аутентичная и не в малой степени более дешевая, кстати.
Есть вероятность, да, пропитаться вот этим духом, собственно, самой страны города. Ребята, а если вернуться снова к стране, к географии, скажем так, вы сказали, что буквально там можно ее объехать за 2 часа. То есть, получается, туристу, который взял вот обычную туристическую путевочку там на недельку, достаточно будет времени, чтобы посмотреть и проехаться по ключевым каким-то точкам.
Это очень относительная вещь, потому что страна выглядит небольшой, но она настолько плотно нашпигована достопримечательностями, интересными местами, которые очень нужно посетить. Поэтому если вы приедете на неделю, на 10 дней, у вас будет очень насыщенный такой буквально галопом отпуск, если вы хотите действительно много успеть. Если вы приедете на 2 месяца, вам тоже их не хватит, чтобы все интересно посмотреть. Это очень зависит от цели вашего приезда, во-первых. Во-вторых, в каком формате вы путешествуете, будь это группа или какое-то частное путешествие. Если это частное путешествие, имеет смысл очень много читать до приезда. И очень здорово, если вы можете себе позволить познакомиться и встретиться с кем-то из местных жителей, которые помогли бы направить и показать, и посоветовать, в какой очередности и что нужно смотреть, что нужно пробовать и что нужно испытывать.
И мне кажется, что стоит еще расставить себе заранее перед поездкой приоритеты. Да. Если у вас приоритет позагорать на море, это одно. Если у вас приоритет посетить как можно больше исторических мест, то тут, скорее всего, и недели не хватит. Да. И я бы посоветовала еще в свои приоритеты добавить современные технологии и всякое развитие именно в эту сторону. И, как ни странно, вот я тебе могу рассказать один случай, зачастую современные технологии переплетаются с историей очень плотно. Мы вот с Борей 10 лет отжили на севере, где стоит завод минеральной воды. Окей, очень тоже современный завод минеральной воды, но он стоит на источнике, который был найден по книге Иосифа Флавия.
Да.
То есть из библейских
просто
каких-то...
Просто из текста, из библейских времен пошли, почитали правильный абзац, вышли в поле, нашли источник, и там уже несколько десятилетий минеральный, вот, завод минеральной воды. И так все на самом деле, несмотря на то, что Израиль, с одной стороны, действительно страна с очень глубокой и разнообразной историей, не только еврейской, но и, там, не знаю, христианской, мусульманской и так далее. Это, в принципе, вторая после силиконовой долины, IT-долина, в которой выдумываются и производятся на свет всяческие передовые технологии, которые мы сегодня используем. Я не знаю, там...
Израильтяне с гордостью себя называют Startup Nation, то есть...
Да, начиная с USB-приспособления накопителей, через интеловские процессоры,
мышки.
Через беспроводные мышки, и миллионы всего, что, кажется, всегда было у нас в руках, и мы этим пользовались, было изобретено именно в этой стране.
Да,
сегодня...
помидоры, шерри, всякие разные сельскохозяйственные плантации, которые там в пустыне выращивают фрукты и овощи, которые кормят всю зиму Европу и так далее.
Да, да, да. 3 урожая в год апельсинов, 3 урожая в год картофеля с одного и того же поля и так далее. Это все очень интересно, и имеет смысл найти человека, который может направить и рассказать, потому что такого другого больше в мире нет.
Такие рок изобилия, получается.
Ну, в общем-то, да.
А у вас был опыт, скажем, со своей стороны принимать туристов и вот рассказывать?
Да, конечно.
Разумеется. Расскажите немножечко об этом опыте. Что, кто и куда вы направились? И, собственно, мы потихонечку переместимся к каким-то развлечениям.
Хорошо. Ну, в основном мы сопровождаем либо родственников, либо каких-то близких друзей, которые появляются здесь, либо это девочки и мальчики, с которыми мы знакомимся в сети интернет. Мы очень стараемся не скатываться, в кавычках, в обычные стандартные туристические маршруты. В Израиле есть очень много мест, куда турист не попадает сам по себе просто по природе вещей, его туда не возят, его возят по стандартному кругу, там, не знаю, Стена Плача, Храм Гроба Господня, Израильский парламент, и не знаю, берег моря в Тель-Авиве и на Мертвом море, но при этом оставляют в стороне очень много живописных, интересных, необычных вещей, которые как бы находятся на задворках, но они являются настоящей страной, и если девочки и мальчики, с которыми мы тут путешествуем вместе, готовы на такие эксперименты и путешествия, то мы стараемся все-таки, кроме всего прочего, показать Израиль для израильтян, а не Израиль для туристов, потому что он совсем другой. Но это сам обычно не найдешь, нужен кто-то, кто покажет.
Понятно. А приехав вдвоем, прям парой в данную страну, чем заняться, чем себя разнообразить, если вы уже искушенные туристы?
Зависит от того, в каком формате вы пара.
В формате парень с девушкой, муж с женой.
Ну и...
Такие романтические отношения.
Романтические отношения. Я бы посоветовал, наверное, какую-нибудь прогулку...
Морскую.
Морскую под парусом на яхте вдоль берегов Израиля.
Или по озеру.
Или наоборот, полет в небе Израиля. Есть такая услуга, достаточно распространенная. Вы можете фрахтовать небольшой самолетик и пролететь буквально всю страну вдвоем, попивая шампанское. И, возможно, даже дадут порулить штурвалом. И это очень романтично и здорово. Кроме этого, Израиль – страна, которая в последние два десятилетия очень сильно развился в стране такого рода туризм, не гостиничный. То есть во многих местах, особенно сельскохозяйственных каких-то деревушках или поселениях, люди строят очень живописные домики, которые можно снимать там на ночь, на два, на три. Обычно у каждого такого домика есть свое лицо, свой стиль, своя такая стилистическая направленность. Это очень романтичный отдых, который можно совмещать с какими-то, там, не знаю, спа удовольствиями, нахождением на дикой почти природе, птички
пешими
поют.
Пешими прогулками, да. Там, на велосипедах.
Да. Очень романтично.
Очень здорово, мне прям захотелось еще больше к вам отправиться.
Ну и кроме того, извините, перебью, еще кроме того, Израиль, конечно, предоставляет совершенно уникальную культурную программу, будь то театры, в которых существует перевод на русский язык, то есть можно смотреть спектакль и читать субтитры.
Во всех, ну да.
Да, есть израильский балет, есть совершенно уникальный театр Маюмана, который, в принципе, мне даже тяжело описать, чем он занимается. Это
такое совмещение ритма тела, брызг воды, все это очень такое фееричное. Кроме всего прочего, ночной Тель-Авив и Иерусалим, в принципе, тоже это очень богатая альтернативная музыкальная сцена. И, в принципе, нет вечера, в который вы не могли бы найти несколько мест, где кто-то не играл бы вживую интересную, необычную андеграундную музыку. И, кроме всего прочего, клубная ночная жизнь, которая, конечно, в основном в уикенды происходит, это четверг, пятница, Тель-Авиве в основном, немного в Иерусалиме и в Хайфе. И тут будут играть известные во всем мире диджеи, большие, очень интересные клубы, уйма молодежи, которая там будет веселиться. При всем при этом ночной Израиль – это исключительно безопасное место. Вы можете в 3 часа ночи, фактически в любом районе города, не знаю, одной одинокой девушке пройти по улице, и, скорее всего, все будет в порядке, и вы не будете чувствовать какую-то опасность
Или дискомфорт.
Огромное спасибо за исчерпывающие ответы. Мы на радио «Соблазн» в программе «Школа отдыха» ищем такие соблазнительные, искушающие виды отдыха. Расскажите, что с этим, собственно, в Израиле. О взрослом отдыхе нам расскажите.
Окей. В Израиле существует очень большая альтернативная сцена. Причем тоже тут она делится на несколько разных, я бы сказала. То есть есть отдельно очень большая сцена для геев.
Да, гей-вечеринки массовые, большие.
Совершенно гигантский гей-парад проходит раз в год в Тель-Авиве. И это даже если вы не имеете никакого отношения именно к этой культуре, я все-таки советую посетить это. Это впечатляет.
Феерический карнавал,
да, карнавал,
в котором участвуют до 200 тысяч человек. Да. Приезжают из разных стран мира – где-то по полсотни тысяч туристов на это действие. Это одна большая гигантская вечеринка, которая начинается с самого парада, который длится весь день, и этот день заканчивается гигантской танцевальной вечеринкой на берегу моря в Тель-Авиве, и продолжается недельная феерия клубной.
Да, кстати, mm-hmm. если кто-то планирует приехать сюда в ближайшее время, то месяц май, он в этом плане шикарен, потому что есть не только огромный гей-парад, но и Евровидение, которое проходит в том же Тель-Авиве. Да.
То есть последний уикенд мая Евровидение, и недели после, если не ошибаюсь, гей-парада, это будет феерический месяц. Кроме этого, mm-hmm. Израиль – страна, в которой очень растет постоянно свингерская сцена, свинг-вечеринки. В Тель-Авиве и в окрестностях каждый уикенд можно посетить, я думаю, с десяток разного размера и разного качества, нужно сказать, свинг-вечеринок. Это будут либо большие массовые какие-то мероприятия на пару сот человек, либо места, где будет ограниченное количество в несколько десятков пар. Вообще, сегодняшняя статистика говорит, что чуть ли не каждая третья супружеская пара израильтян декларирует такую или иную форму открытых отношений. Они обязательно свингеры, но mm-hmm. они определяют себя как немоногамная пара, поэтому в соответствии с этим и свинг-сцена очень такая цветистая, живет и она разнообразна. И кто привык или любит такие вечеринки, можно посоветовать пару очень удачных.
Кроме... А как вы думаете, с чем это все-таки больше связано? С тем, что такая некая солянка из людей, вот вы говорили о том, что поколение уже, ну, не людей, которые недавно живут там, либо с чем это связано?
Ты знаешь, я первый раз вот столкнулась с таким, скажем, более легким отношением к морали в книгах Леона Юриса, на самом деле, который говорил о становлении этой страны. И во время становления этой страны люди, которые готовы были отдать за нее свою жизнь и готовы были к этому каждый день и каждую минуту, у них происходила некая переоценка ценностей, и, видимо, это то, что влияет на нас до сих пор.
Ну, на самом деле, нужно еще заметить, что во всех странах ученые-социологи по большому счету считают, что основная масса пар свингеров, пар, которые практикуют такой образ жизни, это представители то, что мы называем среднего класса, а Израиль это страна очень широкого среднего класса. То есть большинство населения страны принадлежит к этому пресловутому среднему классу, который, в принципе, позволяет себе такого рода развлечения, поэтому их действительно реально много, несмотря на то, что, казалось бы, со стороны это страна, которая корнями уходит в религию, в какие-то традиции, могла быть очень консервативная.
В религии тоже были разные традиции.
Противоречие такое. Да.
Если ты вспомнишь царя Соломона, то он ногами не сильно заморачивался.
Историки до сих пор спорят, правда ли это. Кроме этого, конечно, Израиль — это очень развивающаяся в последние годы фетиш и BDSM сцена. Если раньше был один стационарный клуб, очень известный в Тель-Авиве клуб Dungeon, в который можно было попасть там в четверг и в пятницу и посетить фетиш BDSM вечеринку, то сегодня, в принципе, не проходит ни одного уикенда, в котором мы бы с хозяйкой стояли перед трудным выбором, куда пойти, потому что есть сразу несколько мероприятий, они достаточно массовые, по качеству и размеру они не уступают, я думаю, немалому количеству европейских фетиш и BDSM вечеринок, а их мы тоже посещаем активно с хозяйкой, и этих мероприятий становится больше, и они каким-то образом в последние несколько лет привлекают очень много молодежи, очень много новичков, как пар, так и одиночек, и там можно постоянно, каждый раз, ходя на эти вечеринки, встречать новых людей, видеть какие-то новые вещи, которые там происходят, новые клубы, новые линейки вечеринок открываются, и это такой некий феномен, который мы наблюдаем, он становится все более массовым, и буквально каждый четверг и каждую пятницу можно выбирать, на какую фетиш и BDSM вечеринку пойти. Это обычно вечеринка смешанного формата. Если представляете себе BDSM вечеринку, где очень пафосно, грустно и печально люди друг друга шлепают по попе, то это не так. Это обычно очень веселое клубное мероприятие, на котором вы увидите участников, которым интересны BDSM интеракции, которым интересно просто заняться сексом, либо со своим партнером, либо с другими партнерами, либо в какой-то групповой форме. Будут разные зоны в этом клубе, которые подразумевают в одной зоне, не знаю, связывание, шибер и бандаж, в другой зоне групповой секс, в третьей зоне какую-то флагелляцию плетками или что-то другое. Обязательно будет бар, обязательно будет танцпол, школы. В Израиле очень строго соблюдаются обычно правила, связанные с курением, поэтому обычно будет отдельная курительная зона, которая хороша не только для курильщиков, но и для здоровых извращенцев, потому что там будет тише музыка, и там можно знакомиться и общаться, и это очень полезно для такой вечеринки.
А как вы думаете, вот человеку, который собирается полететь в вашу страну, можно ли, ну, новичку в этой области, в области взрослых развлечений, можно ли именно лететь в Израиль за этим, за тем, чтобы погрузиться вот в этот океан фетиша и всевозможных развлечений?
Мне кажется, да. Но если, как бы, конечно, этому новичку удастся попасть туда, куда он планирует попасть, все-таки там селекция, отбор даже... и так далее, да. Конечно.
Там как-то все по знакомству.
Нет, не все по знакомству. Есть места, которые, в которые можно прийти с улицы. В тот же данжен, например, если соблюсти дресс-код, вас пустят вполне внутрь. Есть места, где идет селекция гораздо более жесткая. И тут, конечно, лучше, чтобы кто-то мог порекомендовать этого человека, что для туриста может быть сложно.
Да, зачастую большинство этих вечеринок – это вечеринки, на которые люди попадают по спискам, которые создаются до начала вечеринки. В списке принимаются люди, которые обращаются к организаторам. Но мы, например, с хозяйкой, учитывая, что мы хороших отношений фактически со всеми организаторами такого рода вечеринок в Израиле, зачастую помогаем девочкам и мальчикам попасть, рекомендуем, объясняем и советуем, куда им пойти, и предлагаем организаторам принять этих девочек и мальчиков. Тут стоит заметить, что большинство вечеринок стараются соблюсти некий гендерный баланс, чтобы количество мальчиков не сильно превышало количество девочек наоборот, и поэтому организаторы таких вечеринок будут с большей радостью принимать в список приглашенных все-таки пары, нежели одиночки, особенно если одиночка мужчина.
Да, с девушками-одиночками нет проблем совсем.
С девочками-одиночками обычно нет никаких проблем. Если вы пара, если вы готовы соблюдать правила, готовы прийти одетыми в соответствии с дресс-кодом, заявленным на этой вечеринке, и если вас рекомендовали, например, Борис, хозяйка, как
нет,
мы, например.
Нет, вас рекомендовать должны другие. Люди, которые вас знают, да? Мы люди, как бы, которых не знаем, тоже не рекомендуем.
Да, то вполне реально попасть на такую вечеринку. И имеет смысл знакомиться с так взрослой ночной жизнью еще до приезда в Израиль, становиться участником каких-то интернет-групп, будь то в социальных сетях, либо на тематических сайтах, как FetLife, например, который известен во всем мире. Можно там общаться с девочками и мальчиками, советоваться, знакомиться, чтобы когда вы приехали в страну, у вас был уже некий какой-то план. Это правильно не только об Израиле, в любую страну, в которую мы с хозяйкой едем, несмотря на наш там широкий, глубокий опыт. Мы всегда заранее планируем, на какие ивенты, на какие вечеринки мы хотим попасть. И если это требуется, списываемся с организаторами, с участниками этой вечеринки, чтобы у нас уже был какой-то готовый план действия. Потому что очень сложно все-таки в 7 часов вечера решить и в 10 часов вечера попасть на вечеринку. Это
практически
правда
невозможно,
про любую страну
и любой город. Кроме того, возможно, как бы действительно первый опыт такой, не обязательно делать за границей. Как известно, в странах бывшего Советского Союза есть совершенно неимоверное количество подобных развлечений.
Особенно, если мы говорим о свинге, ну и, конечно, BDSM-фетиш также.
А если перейти к материальной стороне вот данного развлечения, сколько стоит сходить на вечеринку?
Значит, на рубли мы быстро, на вскидку, наверное, не переведем, но средняя стоимость билета входного на секс-вечеринку...
От 15 до 25 долларов.
Да, наверное, так. Ну, возможно, большие свингерские мероприятия могут там быть 30
свингерские
долларов.
Свингерские мероприятия могут быть дороже, может доходить
ну,
там до 100...
рублей. Вот
может так. Доходить до 100 долларов на пару, но это обычно будет себя включать уже там угощение и выпивку.
Алкоголь, фуршет и всяческие водные процедуры. Но вот это плюс-минус
100 долларов на двоих,
масштаб. Да. Большого разрыва нету. Если в других странах, мы знаем, есть очень дорогие свин-клубы и, в принципе, достаточно демократичные. Кстати, как бы у вас в России также, например, в Москве мы знаем клубы, в которые мы не могли бы позволить себе пойти вообще, и вообще зная мало людей, которые могли бы, а есть вполне демократичные клубы с демократичными ценами. В Израиле я думаю, что мы не знаем вечеринку, на которую средняя пара не могла бы позволить себе пойти, это очень умеренные цены.
А вообще в Израиле, если вернуться к, скажем, к самой стране, сколько стоит там покушать, пожить? перемещаться, транспорт.
Израиль страна достаточно недешевая. Если сравнивать прожиточный минимум в Израиле с прожиточным минимумом в развитых странах, не знаю, там Западной и Северной Европы, то может показаться, что страна очень дорогая. Но она, как бы, нужно делить, что мы при этом учитываем. Если мы говорим о людях, которые не собираются здесь жить, а просто приехали как туристы, то, в принципе, все плюс-минус можно себе позволить. И, опять же, в отличие от других стран, у нас нету очень большого разрыва между демократичными ценами и дорогими ценами. То есть это не будет в 10 раз дороже, это будет там дороже, не знаю, там...
В полтора раза, в два максимум.
И тоже очень редко. При всем при этом, да, еда в супермаркетах в Израиле дороже, чем средняя еда в европейских странах, и уж точно в России. С другой стороны, не знаю, проезд в общественном транспорте относительно недорогой.
Но ты тоже говоришь, еда, в принципе...
Ну да, питаться можно по-разному, но средняя...
Нет, но при этом вы можете попасть вполне на какой-нибудь рынок, где будут любые фрукты, любые овощи, все вот свежее только сейчас, что может быть для россиян как бы... менее привычно, особенно в зимний сезон, тут это есть круглый год и довольно дешево.
Но, в принципе, средний чек в среднем ресторане вам обойдется примерно столько же, сколько поход в свин-клуб. Вот. Можно либо совмещать, либо заменять, это уже у кого какая диета.
Ну, собственно, да, у кого как акцент расставлены. Я погуглила, посмотрела, сколько, можно сказать, вот прямо сейчас, в ближайшие выходные, стоит полететь в Тель-Авив. И на самом деле цена меня приятно удивила. На 7 дней стоит это туда-обратно на одного человека 17 тысяч рублей. То есть вот, я не знаю, как сейчас на доллары это перевести. Вот, для наших...
30 тысяч шекелей примерно. Мы пытаемся в уме просто перевести, это очень сложно, неровные цифры.
Разделить на 70, условно говоря.
Окей, да.
Поделим, да. Вот, и, ну, достаточно демократичная цена для того, чтобы слетать в эту удивительную страну, посмотреть и зарядиться, скажем, историческими какими-то фактами и прикоснуться к святыням, а также и разнообразить свой отдых таким пикантным развлечением. Вот, собственно... Огромное спасибо вам. Сегодня у нас очень незаметно прилетели полчаса. С нами были основатели подкаста «Шарадио». Ребята, огромное вам спасибо. Я думаю, что мы обязательно еще запишем пару программ.
С удовольствием.
Это «Школа отдыха» на радио «Соблазн». С вами была Алена Храмова. И всем пока-пока.
Пока. Целуем. «Шарадио».